Продолжаем прямой эфир. В студии Никита Воронков, в студии также Дарья Чередник. Приветствуем всех.
Приветствуем.
Приветствуем. Это новостной дайджест выходного дня, 15.00, даже уже чуть больше. Поэтому мы начинаем. Несколько тем у нас с комментариями экспертов.
Подведем такие промежуточные итоги дня уходящего.
Да, ракетные удары по военным объектам Азербайджана в городе Гянджа были нанесены по приказу президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Раика Аручуняна, но сейчас они прекращены. Нагорно-Карабахский лидер заявил, что это было предупреждение, и если соответствующие выводы не будут сделаны, удары продолжатся.
Ранее сообщалось, что армия обороны нанесла удары по военным объектам в азербайджанских городах и уничтожила даже военный аэродром. Вот по поводу аэродрома информация Баку отрицается, но по заявлениям азербайджанской стороны в результате вот нанесения ракетного удара по, собственно, второму по величине городу, да, Азербайджана, Гянджи, который всего там в 60 километрах от границы с Арменией расположен, погиб один человек, четверо мирных граждан получили ранения. Городу нанесен значительный ущерб. По последним заявлениям Азербайджана...
Кстати, прошу прощения, да, уточняется уже, что 32 человека ранены. Один погибший, 32 раненые.
Это уже уточненные данные, да. А вот еще одни цифры, тоже вот прям буквально сейчас поступают на ленты. С начала новой эскалации в зоне Карабахского конфликта с азербайджанской стороны погибли 24 мирных жителя, 111 получили ранения. Это данные Генпрокуратуры Азербайджана. По поводу заявлений, сам Азербайджан отрицал, что нанесли удар именно силы сопротивления Нагорного Карабаха, утверждает, что это залпы производились армией Армении. Со своей стороны мы знаем, что второй день подряд наносятся удары со стороны Азербайджана по Степанакерту, это столица самопровозглашенной Нагорного Карабаха. Республики. Вчера оттуда началась эвакуация женщин, детей и стариков. В Баку заявляют, что в результате вот второго дня обстрелов, нанесенных ударов по Степанакерту, ранения получил лидер самопровозглашенной республики, но эту информацию опровергают как в Ереване, так и в самом Нагорном Карабахе. Мы связались с советником президента Нагорного Карабаха по внешней политике Давидом Бабаяном. Вот что он сказал о возможном ранении президента.
Это не соответствует действительности, это дезинформация. Обстреливают Степанакерт из Смерча, из Полонеза. Сегодня весь день, практически ни одну минуту тревога не прекращалась, вот это тревоги. Но мы стоим и будем стоять. Другого выхода у нас нет, и пусть эти преступники Алиев и Эрдоган не думают, что нашу волю можно каким-то образом сломать. Не будет этого, мы будем до конца стоять.
В дополнение к тому, что какие заявления сделал Араик Аручунян, президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики, он заявил, что вот после вот этих обстрелов на мушку, что называется, сейчас взяты все населенные пункты азербайджанские, где расположены военные базы, военные объекты. И он рекомендовал настоятельно мирному населению этих городов покинуть дома и куда-нибудь на всякий случай эвакуироваться, чтобы не было среди них жертв. И, собственно, свой приказ о том, чтобы прекратить ракетные обстрелы по Гянже, он объясняет именно нежеланием жертв среди мирного населения. Поэтому он отдал такой приказ.
Министерство иностранных дел Турции, в свою очередь, назвало вот этот обстрел азербайджанского города Гянджи нарушением Женевских конвенций. Вот с таким заявлением вышел МИД Турции. Что в этом заявлении написано? Там указывается, что Армения, по мнению МИД Турции, нарушает все принципы гуманитарного права и нападает на гражданские поселения за пределами территорий, которые являются зоной конфликта из-за оккупации. Вот что говорится в этом заявлении. Также отмечают турецкие дипломаты.
Ну, то есть обстреливать Степанакерт это гуманно. А вот другую сторону... Я не оправдываю ни в коем случае ни тех, ни других. Война — это всегда страшно.
Смотри, обстрел Степанакерта укладывается вот в логику, да, если по МИД Турции, я чуть-чуть как раз не дочитал, там заявляется, Азербайджан использует, кавычки открываются, право на самооборону, вытекающую из международного права, и прилагает все усилия, чтобы не нанести ущерб гражданскому населению. Право на самооборону, это значит, что в Турции поддерживают азербайджанскую сторону, да, Азербайджан эти территории считают оккупированными.
Ну, Турция с первого дня не скрывает того, что полностью поддерживает Азербайджан. Кстати, что не скажешь об Ангеле Меркель? Сегодня состоялся ее разговор телефонный с Николом Пашиняном, в котором она поддержала заявление Минской группы ОБСЕ с призывом к мирному урегулированию конфликта, который вышел еще 1 октября. И, в общем, тоже со своей стороны готова оказать всю возможную помощь, в том числе и переговорную, да, чтобы вот вывести этот конфликт из горячей фазы вновь в холодную, когда просто стороны так или иначе встречались и пытались договориться.
Еще сообщается, что группа российских журналистов попала под обстрел в Степанакерте. Один из них, сотрудник «Известий», получил легкую контузию. Вот журналистов тоже задевает. Понятно, что журналисты многие сейчас находятся в Степанакерте, город обстреливают, и они, как и другие граждане, могут попасть под этот огонь.
Тем временем Генпрокуратура Азербайджана сообщает, что в отношении главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Аратюняна возбуждено уголовное дело. Дело связано, собственно, с ракетным обстрелом Гянджи.
Сразу 15 статей Уголовного кодекса Азербайджана фигурируют в этом деле.
Ну вот тоже здесь непонятная логика. Если официальный Баку, Минобороны, да, утверждает, что ракетные удары нанесла Армения, да, вооруженные силы Армении, то почему уголовное дело, 15 уголовных дел возбуждается против Аратюняна, если он тут вообще ни при чем, по логике Баку?
Считают, что он находится на их территории и управляет вот этим образованием.
Нет, уголовные это дела заведены по факту обстрела Гянджи. Причем, заметь, возбуждено уголовное дело по факту обстрела армянами Гянджи.
В Баку не разделяют самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и Армению. Для Баку
единый
противник. Но вот это сложный конфликт, поэтому он 30 лет уже длится, и, к сожалению, до сих пор никакого решения не найдено. И, к сожалению, до сих пор, как мы видим, бои продолжаются, и за стол переговоров никто не садится, несмотря на звонки ни Меркель, ни Макрона.
Несмотря на разговоры с Путиным.
Да,
в общем, тут много фигурантов, много кто пытается усадить за стол переговоров, но вот пока, к сожалению, мирные переговоры сорвались.
Почти 10,5 тысяч заболевших COVID-19 выявили за сутки в России. Умерли 107 человек, выписались из больниц 3284. Почти у 28% болезнь протекает без симптомов.
Новые случаи зафиксированы во всех регионах России. Больше всего их традиционно в Москве. Москва такой антилидер с самого начала эпидемии. За минувшие сутки выявлено 3327 случаев случаев заражения. В Санкт-Петербурге в разы меньше, в 10 раз практически, 392 случая, Подмосковье 296. Это вот тройка антилидеров. А тройка лидеров выглядит вот каким образом. Значит, на Чукотке зафиксирован всего один случай. Новый, в Ненецком автономном округе 2 и в Чечне 4 случая за сутки. Вот такая хорошая цифра. Ну вот еще сутки назад по России было выявлено 9859 случаев заражения. Сейчас уже мы видим больше 10 тысяч, практически 10 тысяч с половиной, там 10440 с чем-то. Неутешающие цифры на самом деле. И в очередной раз как бы хочется напомнить, что не забываем носить маски и перчатки, потому что надо себя беречь, и надо прежде всего...
И других
самим,
надо беречь.
И других надо беречь. Прежде всего, самим надо о себе заботиться, потому что иначе ну, в общем-то, не выжить, что называется. Лидерами по заболеваниям по-прежнему у нас остаются США, вслед за ними Индия и Бразилия на третьем месте. Вот такой...
антирейтинг?
Антирейтинг,
назовем
да.
его так.
Да.
Да, что касается вот коечного фонда, уже из многих регионов стали поступать известия о том, что число коек наращивают, не так активно, да, как это было по весне, но тем не менее, вот, например, из Ленинградской области приходит сообщение, что там с 866 нарастили до 1026, да, это сколько получается, 100 больше 2, плохо с устным счетом, но, в общем, вы посчитайте сами. И в настоящее время прием пациентов с подозрением на коронавирус также ведется в областной клинической больнице во Всеволожской, Кировской, Приозерской и Волховской больницах. Вот об остальных районах почему-то не уточняется, что там не ведется прием.
Ну, прием, видимо, ведется. Может быть, просто не такие объемы поступают пациентов. На фоне этого я напомню, что в России проходит стадию клинических испытаний уже целых 3 варианта вакцины, а всего больше 10, там что-то около 17 вариантов вакцины разрабатывается в России. Но вот пока только 3 дошли до там, практически последней.
По-моему, третий этап сейчас идет.
Третий этап сейчас идет только у вакцины не Гамалеи. Да. Вот, а у них уже, да, у них уже третий этап. А остальные, у Вектора второй этап начался, приступили. Они где-то на месяц отстают от НИЦ Гамалеи, но тоже стараются наверстать, хотя впереди еще у них предстоит испытание как раз включить в группу испытуемых. Она будет около 5000 человек, и в нее уже войдут люди из группы риска 65+, и люди с хроническими заболеваниями, потому что очень важно именно вот для них эту вакцину разработать.
Да,
потому что они прячутся, боятся заболеть, и им болеть нельзя. И как бы вечно прятаться они тоже не могут, поэтому их надо прививать в первую очередь, а непонятно, как на них отразится вот этот препарат. Поэтому вот сейчас на третьем этапе как раз Вектор будет проводить именно на них испытания.
После небольшой паузы к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Больше 5 миллиардов рублей потеряли российские организаторы концертов за время пандемии. Эти данные озвучивает агрегатор eTicket4. Восстановление рынка ожидается в лучшем случае к весне. Да и то не факт. 16 марта, когда мэрия Москвы запретила проведение массовых мероприятий, в столице были отменены больше 2000 концертов, шоу и спектаклей.
Немного занятной арифметики приведу. Да, было всего отменено 388 концертов на 69 площадках. Среди них такие крупные площадки, как спортивная арена «Лужники». Ее вместимость 81 тысяча человек. ВТБ-арена 33 тысячи человек. И еще клуб «Адреналин Стадиум» 7 тысяч человек. Вот если поумножать эти цифры, как бы там, ну пусть не брать не по самому максимуму, то вот выходят вот эти вот потери в районе 5 миллиардов рублей и даже чуть побольше. В 2020 году выручка на концертных и фестивальных мероприятиях в России сократилась на 76%. Ну, в общем, неудивительно, ведь у нас до сих пор довольно массовые мероприятия запрещены, очень много ограничений. По-моему, не больше 3,5 человек можно... 3,5 тысяч, конечно, оговорка. Не более 3,5 тысяч человек допустимого вот на мероприятиях массовых. Опять же, там должны быть учтены расстояния между стульями. Я так понимаю, что вот такая главная фишка таких концертов, как танцпол, сейчас, в принципе, будет...
Я вот над этим и подумал, когда ты озвучивала вот вместимость Лужников, ВТБ-арены, потому что, ну, Лужники-то ладно, а ВТБ-арена, ну, там как минимум футбольный клуб «Динамо» играет свои домашние матчи, и на футбол-то у нас ходит, да, там есть ограничения тоже по посещаемости, то есть, по-моему, 50% сейчас от вместимости арены. Но тем не менее, потому что стадион под открытым небом, как сегодня у нас доктор в эфире тоже об этом сказал. Почему, в общем-то, разрешены стадионы? Потому что на открытой площадке, когда вы в масках, нет такой опасности, как в тесных каких-то там камерных залах, да, вот в том же «Адреналин Стадиум», стадиум в клубе. Но вот... Почему концерты там не проводят? Потому что основная масса, она на танцполе как раз-таки.
Проводят. Вот как раз в этом клубе, да? В этом клубе первыми...
Нет, я сейчас я просто перепрыгнул в смысле, да, ты не заметил, почему в Лужниках и на ВТБ-арене не проводят таких массовых концертов, потому что основная публика, она на танцполе находится, и там уже никак не соблюсти дистанцию. Ты не заставишь людей вот стоять и танцевать в 2 метрах друг от друга.
Вот, и я о том же, поэтому как в каком формате, ну, сегодня схожу на концерт, посмотрю, скажу.
Вот это неожиданно было сейчас, Даша.
Да, люблю неожиданности. Ну, в общем, в целом о состоянии индустрии мы попросили дать комментарий продюсера Иосифа Пригожина.
Индустрия находится в бедственном положении. Особенно молодые артисты, особенно артисты, которые только-только инвестировали в свое творчество, в свою карьеру. Понимаете, нужно четко осознавать и отдавать себе отчет в том, что происходит сегодня в мире. И оправиться от всего того, что произошло сейчас в индустрии, из целой индустрии, или не оправиться, мы пока точно не знаем и не понимаем, что с этим будет.
Ну, так и неутешительные
новости. А что касается вот отмененных концертов, часть из них не отменили полностью, а перенесли с открытой датой. И не за все билеты деньги были возвращены покупателям. Просто эти билеты остались с открытой датой. То есть как только начнут проходить вот эти вот отложенные концерты, по этим билетам люди могут прийти там даже через год, если этот концерт состоится, они могут прийти и использовать этот билет. Таким образом, на руках сейчас может находиться около 10 миллионов билетов вот таких вот отложенных концертов.
После паузы продолжим. Вновь поднят вопрос захоронения тела Ленина. Заговорил об этом глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион. Не то чтобы он настаивал на немедленном погребении, но сам он уверен, что какое-то время все равно придется подождать, чтобы вот этот факт свершился. Но, тем не менее, он считает, что похороны неизбежны.
Он признает, что Ленин остается своего рода таким, своего рода такой святыней для очень многих людей, и вынос его из мавзолея сейчас будет посягательством на веру его последователей. Но при этом представитель РПЦ убежден, просто свято убежден, что вождю не место на главной площади страны, поскольку именно с этим человеком связано начало красного террора, начало массовых репрессий российского населения. Я напомню, что действительно красный террор начался с покушения на Ленина. По официальным данным, это была Фани Каплан. По факту, скорее всего, покушалась не она. И тут уже вопрос, ее подставили или она умышленно взяла вину на себя, да, чтобы хоть как-то принести пользу своим единомышленникам, поскольку она была глубоко больным человеком, у нее было плохое зрение, она практически была слепа, и она была действительно убежденной революционеркой и эсеркой. И она, вот, ну, чтобы хоть как-то себя вот, принести какую-то пользу однопартийцам, совершила вот этот поступок. Кроме того, у митрополита есть идея, собственно, как распорядиться мавзолеем, освободившимся после тела. Он предлагает устроить там музей массовых репрессий. Ну, видимо, вот такая ассоциация, что красный террор, который начался с ранения, с покушения на Ленина, и вот переход вот на репрессии. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что не об этом сейчас надо думать.
Сейчас надо думать, как страну спасать. Обложили со всех сторон, войну объявили. Кризис усугубляет. Установка нарастает, как нервный ком. Одна точка за другой воспаляет. И Норильск, теперь Камчатка. И журналистка себя сожгла в знак протеста в Нижнем Новгороде. Давайте думать, как выбираться. Это главное сегодня.
Конечно, это не первый раз, когда поднимается вопрос с выносом тела. Ну и каждый раз это, во-первых, наталкивается на жесткую полемику. И каждый раз делит общество на две части. На тех, кто за, и на тех, кто против. А, ну, наверное, в чем-то Геннадий Зюганов прав. Сейчас не время раскалывать
общество. Сейчас это не является
общество.
Точно главной проблемой.
Да. И уж тем более не время сейчас раскалывать общество на две части.
В прокуратуру поступило обращение Совета по правам человека России с просьбой проверить обоснованность обысков, которые проводились у нижегородской журналистки Ирины Славиной накануне ее гибели. Кстати, ее упомянул вот в комментарии Геннадий Зюганов.
Да, он...
Журналистка из Нижнего Новгорода, да, это именно это Ирина Славина.
Это она, да. Она совершила самоподжог, в результате чего погибла. В Совете по правам человека считают, что трагедия, приведшая к смерти Ирины Славиной, должна быть расследована Федеральным следственным комитетом. Кроме того, общественники потребовали проверить действия силовиков по статьям превышения должностных полномочий и доведения до самоубийства, а также призвали генпрокурора Игоря Краснова взять ход расследования на личный контроль, чтобы расследованием занимались именно на федеральном уровне, а не на местном уровне. Председатель комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов по совместительству глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев прокомментировал это обращение.
Совет по правам человека и ее комиссия по защите свободы слова и журналистов ставит прежде всего цель защищать журналистов и информировать руководство страны, и в частности президента, самое главное президента, о том, что сегодня происходит, на наш взгляд, нарушение в отношении прав журналистов. И это мы судим не только по случаю с журналисткой, которая покончила с собой в Нижнем Новгороде.
Напомню, что 1 октября в квартиру Ирины Славиной пришли с обысками, причем как сотрудники Следственного комитета, так и полиция, были и понятые. Вот как сама рассказывала Славина, забрали, что нашли, все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны и все-все-все. Там еще и мужа, как я понимаю, компьютера. И констатировала она, что осталось без средств производства. Ну, то есть это все то, что как раз-таки помогает вести журналистскую деятельность. И после чего вот случилась такая страшная трагедия. Видимо, даже родственники, наверное, не были в курсе, как по Ирине Славиной вот эта история ударила.
Ну, вот она оставила сообщение за час до самосожжения в Фейсбуке о том, что вот она намерена это совершить. Видимо, действительно, никто не смог просчитать ее поведение, ее возможные действия.
Это был новостной дайджест выходного дня. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.